Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» представляю по традиции я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа мы говорим на тему, которая начиная с понедельника довольно активно обсуждается на портале. И вот не зря пел Кекабидзе «За мои года, мои богатства», Артем, потому что тема у нас сегодня...
Хорошая, друзья, наконец-то, давно не было хорошей темы, позитивной, оказывается, все в стране у нас очень-очень даже и неплохо.
Это вы шутите?
Жизнь налаживается. Нет, я на полном серьезе. Вот мы поговорим, ну, раз уж начали, о труде, конечно же, песни про мои года, конечно, имелось в виду. Намек на предпенсионный возраст трудящихся, для которых Министерство труда приготовило приятный сюрприз. Сейчас мы об этом позднее поговорим еще, о более приятной новости для начала. Глава Минтруда заявил о беспрецедентном, если кто еще не слышал, росте зарплат россиян в 2018 году. Почему-то в информационных лентах слово «беспрецедентном» в кавычки берут, я не знаю, господин Топилин, наверное, не имел ничего такого, чтобы брать слово в кавычки.
То есть в этом году наши зарплаты резко выросли?
Да, зарплаты россиян росли беспрецедентными темпами, увеличились более чем на 10%. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами.
Может, это он про сенаторов он говорит?
Двоеточие, практически на 11% увеличилась заработная плата, конец цитаты. Вот что заявил господин Топилин. Так что, друзья мои, в стране все идет, так сказать, вверх. Все хорошо, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. И самое важное, что касается шума по поводу пенсионного возраста. Пардон, надо еще поделиться. По интернету уже гуляет мем такой, кадр из фильма «Бриллиантовая рука», где герой Никулина такой просыпается, полусонная жена его трясет, показывает ему эти деньги, пачки долларов.
Да.
Откуда это? Он говорит, ну, зарплата же беспрецедентными темпами повысилась. Так вот, возвращаясь к пенсионерам, точнее, предпенсионного возраста гражданам, коих среди наших слушателей немало, я так понимаю, друзья, подготовило правительство, точнее, Министерство труда и социальной защиты, большой сюрприз для вас. Так что огорчения все по поводу повышения пенсионного возраста должны остаться в прошлом, потому что все-таки правительство о вас заботится.
Рассказывайте.
И новый проект появился, называется «Программа мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года». В общем, предполагается, что до 2024 года ежегодно в федеральном бюджете будут предусматривать по 5 миллиардов рублей на не просто выдать на руки, на переобучение пожилых россиян. Эта квота на 2019, например, год уже распределена между регионами, заявил, опять же, министр Топилин. Итак, в чем суть, собственно, проекта? Проект глобальный. Значит, Минтруд готов повысить квалификацию россиян предпенсионного возраста с тем, чтобы они могли трудоустроиться легко и работать дольше ввиду известных обстоятельств. Планируется, что обучение будет длиться 3 месяца и стоит 33 тысячи рублей для каждого.
Ну, это хорошие деньги.
То есть каждому это ничего не будет стоить.
Я понимаю, да, это все бесплатно.
При этом для предпенсионеров оно, во-первых, бесплатное, во-вторых, оно с отрывом от производства, от работы. То есть это вот там не вечернее время. Все серьезно, все по-настоящему, это не шутки. В общем-то, даже стипендию будут платить. Стипендию будут платить ежемесячно по одному МРОТу. Вот. Даже так. В общем, статистика показывает пока, к сожалению, что сами россияне не очень-то к этому готовы. Есть разные опросы. Вот, например, рекрутинговый портал Superjob проводил опрос про это участие в программе Минтруда. Более трети опрошенных не прочь освоить компьютерные программы. 13% основы преподавания. А каждый десятый вообще сказал, что вот, ну, не хочет учиться.
Ну,
и не пойдет.
Управ.
Да. Ну, не знаю, такая возможность есть на 33 тысячи рублей как-то это повысить свою квалификацию.
За 3 месяца?
Да. Чего отказываться-то? А, вот. А, ну, понятно, что документ не учитывает людей предпенсионного возраста, которые потеряли работу, чтобы быть востребованным на рынке труда, им необходимо переобучение, наверное, на новые специальности. А это явно займет не 3 месяца. А, ну, чем еще россияне старшего поколения интересуются? Изучением иностранных языков, гуманитарным, юридическим образованием. Ну, таких мало.
То есть есть предложение на любой вкус, как я понимаю?
Программа таким образом продумана, чтобы повысить квалификацию. То есть не чему-то новому такому научить.
А что у тебя было к этим базовым данным?
Да,
еще
конечно. Вот
новое.
Был ты бухгалтером, да, ты освоишь информационные технологии там какие-то особые в бухгалтерии.
А если я был сантехником?
Информационные технологии тоже освоишь.
Слесарь, плотник.
Вы думаете, мало информационных технологий, связанных с этими специальностями? Жизнь развивается, технический прогресс семимильными шагами.
Новое слово о Вантусе. Артем, давайте вопрос для слушателей.
Итак, друзья, вопрос простой. Мы на страницах нашего СМИ спросили, готовы ли вы, уважаемые будущие пенсионеры, для которых скорая пенсия превратилась в нескорую, пройти переобучение, повышение квалификации, как предлагает вам государство.
А вот у нас после маленькой отбивки Артем Первый будет на связи, главный редактор закона, господин Маркарян, он же адвокат. Вот я думаю, вот как адвоката проходит курсы повышения квалификации? Вот как это все видите вообще на самом деле?
Ну, там никогда не поздно учиться. Но я думаю, что у адвоката вообще постоянно там какие-то повышение квалификации.
Есть,
такая,
да,
профессия,
потому что там новые... Да,
там непрерывно бесплатная федеральная палата.
Ну ладно, спросим, чему будет учиться Маркарян, когда ему стукнет 60 с небольшим лет.
Да, сейчас скоро выйдем на связь.
728-7703, код 8495. Уходим на 15 секунд.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Еще раз напомню, что до 6 вечера мы в студии прямого эфира. Мы повышаем свою квалификацию. 728-7703, код 8495. Еще раз вопрос для слушателей. Давайте.
Итак, уважаемые граждане будущие, пенсионеры, готовы ли вы пройти повышение курса, трехмесячное повышение квалификации бесплатно за счет государства в течение 3 месяца, повысить свою квалификацию с тем, чтобы увереннее чувствовать себя на рынке труда?
Еще 5 лет работать.
Да, конечно. Вот. Ну, может быть, в какую-то особую специальность хотите переориентироваться. Вот. Ну, а для тех, кому до пенсии еще далеко, как вы вообще оцениваете идею Министерства труда?
Нам важно знать ваше мнение. Пожалуйста, если есть что сказать, то с нами легко выйти на связь. Я напомню номер нашего контактного телефона 728-7703, код 8495. На связь с нами выходит первый на сегодня эксперт, и это...
Рубен Маркарян с нами на связи, главный редактор электронного СМИ «Законе», член Общественного совета при Минюсте России. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Забыл добавить. Адвокат Рубен Маркарян. Рубен Валерьевич, вы лично свою квалификацию регулярно повышаете?
Ну, я же законопослушный. У нас есть закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в России. И статья 7, пункт 1 этого закона устанавливает, что адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию. То есть, в отличие, может быть, от каких-то других категорий, у нас вот это требование закона. Поэтому Федеральная палата адвокатов и палаты адвокатов субъектов, они организуют вот там курсы повышения квалификации. как очные, так и вот такие вебинары. То есть можно присоединиться к вебинару, послушать лектора какого-то, позадавать вопросы и выполнить норматив по, так сказать, повышению квалификации, которая обсчитывается количеством часов минимально. Ну, по-моему, там 40 часов в год надо прослушать лекции, чтобы повысить свою квалификацию. У нас вот так.
А лектор тоже повышает свою квалификацию, да? У них тоже курсы есть?
Да.
У лектора тоже есть курсы повышения квалификации?
А тут такая штука. Если ты слушаешь лекцию или читаешь лекцию, это, ты тем самым повышаешь свою квалификацию. Я вот в прошлом месяце мы с моим коллегой-адвокатом Англии и Уэльса проводили под эгидой правительства Москвы трехдневный семинар в Московском экспортном центре для московских экспортеров. И вот нам вот то, что мы прочитали или такую вот лекцию, или поучаствовали в семинаре, будет зачтено в качестве повышения квалификации. Потому что когда ты готовишься преподавать, ты тоже хочешь, не хочешь, но свою квалификацию повышаешь. Смотришь, что там нового произошло. Не только там имеет смысл делиться своим опытом, но еще и посмотреть какие-то новеллы. Потому что люди, которые тебя приходят слушать, зачастую они разбираются в том, о чем ты говоришь. Вот. А что касается темы, которую мы обсуждаем, я думаю, что, конечно, из предпенсионера, такое слово неприятное, кстати говоря, пенсионер – грустное слово, а предпенсионер – вообще какая-то странная история. Но раз уж СМИ так подхватили, вот из такого предпенсионера, я думаю, что как его не переобучай, не получится какой-нибудь спортсмен-рекордсмен, в смысле профессиональный, да, ну, там, боксер какой-нибудь, да, или не получится автогонщик, потому что реакция уже не та. Ну, например, преподаватель вполне себе получится, потому что жизненный опыт есть у человека, и просто нужно научить им делиться. Ну и я тут читал статью недавно, которая не имеет отношения к нашей пенсионной реформе. Тут мне ее прислали даже из-за границы, переводная какая-то статья, о том, что у пожилого человека мозг более аналитически развит, и он развивается. Ну, то есть, конечно, исключения, когда люди всю жизнь там стояли, может быть, там на конвейере и книжек не читали. У них, в общем, он довольно мягкий тогда. А тот, кто книжки читал, жизнью следил, у них ого. Поэтому им только нужно дать определенный формат, по которому дальше этот самый мозг развивать. И они опытом своим делиться будут. Мы, кстати, вот на законе, вот, не знаю, Артем, наверное, не успел сказать, мы сейчас организуем семинары, тренинги по обучению, как выступать перед аудиторией. То есть и для всех категорий граждан. Встречал неоднократно людей, довольно пожилых, в судах. А у нас все пока законодательство допускает, чтобы в суды ходили не просто юристы, а просто люди с доверенностями, да, и представляли, что по семейным, там, по каким-нибудь наследственным делам, по гражданским спорам, просто есть такие люди, ну, которые от природы умеют говорить или хотят, или у них есть опыт хождения в суд собственный. И они потом, выходя на пенсию, я таких встречал, начинают помогать таким же, как они. Ну, то есть они знают тему, знают, как входить в суд, как составлять исковое заявление. Единственное, что они не обладают, может быть, какими-то нюансами профессии там, судебного представителя. Вот мы такие вот курсы организовали. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, во всяком случае, я встречал людей пожилых и достаточно успешных, которые, закончив свою карьеру какого-нибудь инженера, переквалифицировались в юристы и успешно ходят по судам.
Ну, это хорошо, Роман Валерьевич, в Москве, это в крупном городе. А представьте, маленький городок.
Да.
Где был один завод, завода нету давным-давно. Люди мечтают побыстрее выйти на пенсию, чтобы хоть какой-то был доход, достаток. И что?
Ну, здесь надо, наверное, поискать. Я же из своего опыта делюсь впечатлениями, да, то есть в последующее, возможно, выступающие эксперты расскажут. Можно писать, можно заниматься, видимо, тем, что вы, как Артем сказал неоднократно, как мантру сегодня произнес, да, там информационные технологии. Но вот зайдешь в интернет, посмотришь, как его социальную сеть, смотришь, там у человека миллион подписчиков, А миллион подписчиков, это значит, что у него куча денег на кармане. То есть, извините. То есть, если у него миллион человек...
Ну, это реклама, то, да, реклама, да.
Что бы он ни говорил, он все равно зарабатывает. Так а ему самое смешное, что говорить нечего. Он просто не знает, что говорить. Это просто такая технология, что у него миллион подписчиков. А представьте, если тому человеку из маленького городка есть что сказать. Я вот вспоминаю случай из жизни, я его как-то в своей книжке описал, когда человек пошел учиться на сценариста. Ну, то есть, вот он хочет что-то писать, но книжки это долго и не очень прибыльно. А вот сценарии там, для сериалов, там, для передач, у них есть определенные форматы, и можно этому научиться. Пришел на курсы, значит, и там преподаватель ему, ну, с ним разговорился и жалуется преподаватель. Говорит, вот у меня в группе 20 человек. 10 человек, кстати, умеют, ну, какие-нибудь выпускники литературных институтов, там, гуманитарии, но у них нет жизненного опыта, им писать не о чем. А 10 человек обладают жизненным опытом, но писать не умеют. Вот один только человек есть, у которого есть и жизненный опыт, и писать он умеет. Он водолаз.
Ну, да.
Он почему-то не хочет писать о водолазных работах, хочет писать о любви. Поэтому, конечно, проблемы будут всегда, но было бы желание. Я думаю, что маленький город и большой город, конечно, в большом городе больше возможностей себя реализовать. И я знаю, что на старости лет люди начинают, там, кто акварелью писать, кто книжки. Ну, конечно, в большом городе больше возможности продать свои произведения. Но, опять же, возвращаясь к мантре Артема, информационные технологии. Продажа не обязательно должна осуществляться на выставке в администрации маленького города. Продажа осуществляется и через интернет. Просто его надо освоить.
Спасибо, большое спасибо. Напомню, кто с нами
ходил. Главред законе, адвокат Рубен Маркарьян с нами был на связи.
Ну, я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код не забываем, 8495. Галина Николаевна, здравствуйте.
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 Я что хочу сказать. Я работала в 90-е там годы и так далее, и переучивалась, и училась, и так далее, и было здоровье, ездила черт знает куда на работу. Но уже после 55 куда-то ездить, ну, переучиваться, ладно, получилось. Куда-то ездить, это же мука мученическая, это здоровья никакого не хватит. А вот вопрос у меня в том, а вот, допустим, много детей же есть, у кого-то по двое, по трое, внуки, дедушки, если они спортивные, старые уже, но спортивные, бабушки еще, могут же, допустим, не ездить куда-то там по 2 часа туда-обратно, у меня муж уже в больницу попал с такими поездками, а просто выйти с детьми погулять, покормить их и так далее, пока родители работают молодые. И это так как-то оформить, чтобы это был и стаж, и что-то там шла какая-то зарплата небольшая. Вот как-то вот так, потому что все-таки я вам говорю, мне самой 70 лет, я еще очень мудренькая, но после 60 уже ничего человек не может, за редким исключением. Ну вот насчет вот этого, чтобы заняться хоть поколением новым, детьми, внуками, или их просто бросить, а самим ездить черт знает куда на работу.
Ну, мысль понятно, ваша понятна, да, сам этот механизм мы, конечно, зафиксируем, и я напомню, что подобные мнения, которые содержат какие-то интересные предложения, аргументы, входят в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы обсуждаем сегодня, как и всегда, это мы делаем в рамках мониторинга правоприменения.
Не, ну сейчас, по-моему, такое невозможно, чтобы шел в стаж.
Вот, я не понимаю пока, кто будет за это платить и в стаж от лица какой организации записывать. Ну, мысль понятна, конечно. Так, есть, конечно...
Артем, да, мы все с самого начала слушают, кратко напомним, о чем мы говорим.
Так, мы говорим о проекте Министерства труда для граждан предпенсионного возраста, который предполагает в течение 3 месяца повысить свою квалификацию, пройти курсы повышения квалификации, научиться чему-то за 3 месяца по стоимости 33 тысячи рублей, которые платит государство. Стать более уверенным в себе на рынке труда. Не знаю, да в чем угодно, в преподавании, в какой-то профессии, которой вы занимались. Но вот действительно, какие профессии будут распространяться, я пока не нашел информации. Программы Минтруда как таковой пока ничего не видно нигде. То есть из представленного документа текущего, по крайней мере, загадка.
Не, ну, более того, Артём, вот я не так давно прочел, что в связи с развитием робототехники через 25 лет оторвут там 15-20 профессий вообще.
Мне кажется, это,
они просто уйдут.
Это каждый год говорят. И 10, и 20 лет назад об этом говорили, и постоянно об этом говорят.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Наш контактный телефон 728-7703, код 8495. На связь выходит второй на сегодня эксперт.
Да, один из наших любимых, голос трудящихся, Олег Бабич. С нами на связи заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь объединения рабочих профсоюзов «Защита труда», член Совета ассоциации «Юристы за правые, за трудовые права». Олег Борисович.
Здравствуйте.
Олег Борисович, здравствуйте.
Олег Борисович.
Не слышно, да, да, да. Но сейчас попробуем еще раз связаться. Так вот, какие профессии, не совсем понятно. И есть еще, конечно, к Министерству труда на фоне озвученной, пока представленной в общих чертах программы, ряд вопросов. Значит, тезис об обучении навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями, это я не просто так его как мантру сегодня говорю, он тоже в описании этой программы звучит, действительно, нередко. Но вот о каких конкретных технологиях идет речь? То есть они должны как-то помочь прошедшему обучение человеку устроиться же на работу? Действительно, хороший вопрос вы задали. Зачем слесарю информационно-коммуникационные технологии?
Ну почему? Не, а почему так плохо думаем про людей там данной профессии? Может быть, это им очень интересно на самом деле?
Теоретически, может быть. Ну, мне кажется, и без этого работает. Ну, наверное, разные уровни есть слесарей.
Вот мне самое любопытное. Вот они будут обучать, потратят 33 тысячи рублей, 3 месяца пройдет. Они галочку поставят и на работу меня устраивать не будут?
А, ну, во-первых, вы же будете уже прошедшей квалификацию. Во-вторых, ответственность...
То есть меня возьмут все уже.
Ответственность за дискриминацию людей предпенсионного возраста повышается и повысится. Вообще самая защищенная категория граждан трудящихся скоро будет. Поэтому в совокупности с этим проектом будет все отлично.
Да, мне предложат 2 МРОТа. Недоволен? Всего доброго. 728-7703, код 8495. Выходит с нами на связь сторонний сегодня эксперт. Да, это напомню.
Олег Бабич, заместитель председателя Федерации профсоюзов России. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Олег Борисович, ну мы, вот, конечно, в общих чертах, но описали уже слушателям проект Министерства труда. Для начала, может быть, все-таки ваше мнение о громком заявлении господина Топилина о том, что беспрецедентный рост зарплат у нас.
Как это бы уже это, сенсация вообще, на самом
да,
деле.
Как бы эта фраза не стала, не переплюнула уже ставшие
денег притчи. Денег не того держите?
Да, в языцах. Там что, ну, все беспрецедентно да. Действительно так?
Ну, знаете, статистика, конечно, сами понимаете, дело такое.
Да.
Но подобный рост произошел скорее не благодаря, а вопреки. Дело в том, что у нас, как известно, в мае месяце вступил в силу закон о том, что минимальная заработная плата должна быть не менее, чем минимальный размер оплаты труда, установленный на соответствующем уровне. И здесь масса бюджетников, которым вопреки закону, вопреки здравой логике, во многих регионах платили заработную плату менее, чем минимальный размер оплаты труда, наконец-то стали платить хотя бы в объеме МРОТ. Дополнительно Конституционный суд высказался о том, что северянам при выплате заработной платы надбавки за работу в районах Крайнего Севера должны идти не в составе МРОТ, а на МРОТ. Соответственно, все эти, так сказать, вот все эти моменты, они так или иначе вынудили, так сказать, вот к повышению заработной платы в целом вот, ну, примерно на 10%. Но это просто так получилось. Это не потому, что наши... То есть вот у нас просто получается, что значительное количество времени в отношении массы трудящихся нарушался закон. Вот теперь он стал выполняться, и у них как бы автоматически произошел вот такой рост. Но я хочу подчеркнуть, что при этом по той же самой статистике реальные доходы, то есть относительно цен, ну, в общем-то, они не выросли, а наоборот упали. То есть абсолютная цифра выросла, конечно, но относительный доход, он, ну, сказать, что не вырос.
Ну, в общем, это... да, попахивает средней температурой по больнице все-таки, да, которая подросла.
Да, конечно, согласен.
Как вы относитесь к проекту повышения квалификации граждан предпенсионного возраста?
Ну, сам по себе проект, наверное, неплох. Другой вопрос, насколько он будет реализован и насколько он действительно поможет вот массе людей, которые могут оказаться, так сказать, не у дел и без работы в связи с всевозможными, так сказать, изменениями в пенсионном законодательстве. Ну, да, но переобучим. А с другой стороны, а если человек проживает в каком-то месте, где, ну, переобучай, не переобучай, а рабочих мест нет. Ну, и что дальше?
МРОТ получает 3 месяца в виде стипендии.
Да, а дальше? Все? То есть тут-то вопрос, он, ну, глобальный. Потом...
Алло.
Да, алло.
Да, вы куда-то пропадаете, Олег Борисович.
Пропадает, к сожалению. То есть, ну, я полагаю, что этот законопроект, он не будет вот иметь какого-то решающего значения для людей, которые могут потерять работу.
Да, ну, будет, наверное, иметь какое-то решающее значение для людей, которые будут осваивать эти 3,5-5 миллиардов рублей.
Безусловно, да, такие деньги большие, их нужно будет освоить, и, в общем-то, для статистики, для отчетов, для наших чиновников это все будет очень хорошо. Президенту доложат, отрапортуют, кто-то получит, ну, очередные звездочки, ну, благодарности, в общем... Все будет победная реляция.
Да и перейти выше, кому-то орден дадут, ну что вы.
Ну, за заслуги перед Отечеством обязательно.
Не сразу.
Да, спасибо большое.
Олег Бабич с нами был на связи, заместитель председателя Федерации профсоюзов России. Ну.
Так вот я, смотрите, вот я просто вот взял один городок, 40 тысяч жителей, там безработица 8% среди молодежи. Пройдут 3-месячные курсы люди, которым за 60 лет. Что, их возьмут на работу? Куда? Работы нет. 90% выпускников школ из этого городка уезжают, потому что нет работы. Какой смысл эти 3 месяца их переобучать?
Может, они обучатся, и у них появится стимул уехать куда-то еще и поработать?
728-7703. Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот я пенсионерка, я вышла на пенсию 3 года тому назад. Значит, я стояла на учете в службе занятости в Москве, Перовского района. И я хочу сказать одно. Значит, на работу беру, только я приезжаю. Ой, вы уже на пенсии, это только вышел на пенсию. Все, меня не берут. Но я хочу сказать, я слушала все передачи, где у нас молодые люди, 30-35-летние, так красиво рассказывают, будет переквалификация, вы хотите на парикмахера, хотите на кого, все так будет красиво. Поверьте, это утопия. Я знаю людей молодых, 38-летних, которые по Москве безработные, проходят курсы этих и парикмахеров, и всех остальных. Никто никуда их не берет. Это все утопия. Понимаете, нужно продумать было реально, что может быть в жизни. А вот это, значит, то есть мы подвели грань к тому, что, значит, вы подошли к этому возрасту, все, вас просто вышвырнут, и вы как хотите, так существуете. До пенсии 60-летней и для мужчин 65 лет. Я считаю, что вот те, кто это все придумал у нас, они должны начинать с себя. Почему-то для себя они ставят такие красивые условия. А почему-то народ, ну, сначала создайте условия. Опять это я живу в Москве, говорю, я живу в Москве. А кто в регионе? Россия – это не Москва. Поэтому задумайтесь, пожалуйста. Все вот эти красивые слова, простите, это бред. Это бред. Это бред перед народом. Это бред для того, чтобы получить вот именно медальку или запись. Как хорошо вы все придумали. Спасибо, извините.
Спасибо вам, спасибо, Марина Николаевна. А вы знаете, Артем, я тут видел, как показывали, как в Омской области люди предпенсионного возраста открыли курсы парикмахеров. Тут уже это об этом говорилось. А я потом эти парикмахеры, они стоят 6-7 часов на ногах. Это же для людей такого возраста довольно сложно.
Там какие-то специальные стульчики еще высокие есть, катающиеся.
Ну, перестаньте. Ну, я вас умоляю. Потому что там дико болят руки, наверное.
Это что я еще могу на это ответить?
Ну, как вот открыли? Я смотрю на этих женщин, которые будут этому обучаться. Они знают, что они будут стоять по 7-8 часов на ногах? Если их вообще куда-то возьмут?
Спору нет. Продолжу вопросы к
Министерству труда. Давайте еще примем один звонок. 728-7703, код 8495. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел задать тоже вопрос. Ну вот, например, курсы окончен, да? Вот человек придет на работу. Работа, скажем, коллективная. Вот. И, скажем... Допустим, у человека в предпенсионном возрасте снижается и память, и внимание, и здоровье. А работа, скажем, ну нелегкая.
Так.
Вот. И совершил этот человек ошибку. Он подвел остальных работников. Да? Не знаю, зарплату все получают одинаково. Придется его наказывать, правильно?
Ну, вы, в общем, к тому, как будут в коллективах относиться к массе вот этих вот предпенсионного возраста людей, которые неожиданно нахлынут, да?
И которые будут допускать ошибки, и все будут лишаться премии?
Конечно, лишаться, а мало того, премии могут еще и уволить, правильно? Ну, как причина, как объяснить? Ну, человек в предпенсионном возрасте, ну, вот по невнимательности совершил ошибку. Ну, с кем не бывает,
знаете? Мы вас поняли, Андрей, да, спасибо большое.
Это, пожалуй, не единственный риск, да. То есть, дай бог, чтобы эта проблема-то была одной из самых сложных, потому что поди сначала устройся, тут об этом речь-то идет.
Давайте я напомню. Спасибо большое, Андрей, за звонок. Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Вот интересные мнения звучали от наших слушателей. Еще, пожалуйста, еще есть время. Если есть что сказать, с нами легко выйти на связь. Ну, а сейчас выходит третий эксперт.
С нами Александр Сафонов с нами на связи, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Львович, на ваш взгляд, что-то все прямо у нас и слушатели, и эксперты как-то нелестно отзываются о программе Министерства труда. Но для благого же дела задумано. Может быть, те, кто хочет правильно ей воспользоваться, какие-то плоды принесет это им?
Ну, понимаете, давайте, так сказать, посмотрим на содержание программы.
Давайте.
То, что программа появилась, это замечательно, да, с одной стороны. Но всегда важен не форма, да, не название, а содержание. А вот если мы посмотрим с вами на содержание, то мы увидим, что в этой программе есть несколько таких проблемных точек. Первое, да, так сказать, вот по суммам, которые там заложены. Там предполагается, что 5 миллиардов – это финансирование федерального бюджета, а 26 миллиардов должны дать субъекты Российской Федерации. Ну, сразу возникает вопрос, из каких денег будет финансировать программа переобучения лиц предпенсионного возраста регионы, имеющие, так сказать, бюджетный дефицит. Ну, вот. Они сейчас с трудом-то справляются с финансированием программ, связанных с содействием занятости безработных, а тут дополнительное финансирование. То есть это вот первая проблема, никак она не объясняемая, раз. Во-вторых, смотрите, да, вот общая сумма, которая заложена в этой программе, предполагает переобучение 75 тысяч человек. Но у нас-то с вами в ближайшие годы будет выходить от 350 до 500 тысяч дополнительных, так сказать, работников на рынок труда. Соответственно, почему 75? Ну, вот, так сказать, где вот это, да, экономическое обоснование? Следующий момент, да, там заложено 33 тысячи рублей на обучение. Вот. Но эта цифра, она, в принципе, так сказать, стандартная для краткосрочных курсов обучения, где-то там, условно говоря, месяц, два максимум. Вот. Но Если речь идет о том, что человеку надо дать другую специальность, соответственно, там ни одним месяцем, тремя не обойдешься.
А об этом, идет ли речь вообще? Вот, ну, о том, чтобы другую специальность давать.
А там вот как раз там этого не видно. Понимаете? То есть там речь идет о том, что в принципе это должно происходить по стандартным схемам, которые приняты сейчас в системе переобучения безработных. Да? То есть вот служба занятости выбирает некую, так сказать, профессию, там, значит, и под нее там формирует группу, отправляет. При этом это никак не связано, так сказать, с анализом. А на рынке труда-то эти люди смогут воспользоваться полученными новыми знаниями. Потому что традиционно таково службы занятости готовят. В основном, так сказать, это там всякие бухгалтеры, да, там, ну, предоставляют знания, так сказать, по компьютерам. Вот. Но рынки труда в каждом субъекте Российской Федерации, они, естественно, разные. Да, и поэтому стоимость там, значит, обучения, она может быть абсолютно разная. Следующий момент. Ну, у нас многие субъекты Российской Федерации, так сказать, просто элементарно не имеют достаточного количества рабочих мест для новой рабочей силы. Поэтому просто переобучение людей в неизвестность, ну, это изначально неэффективно. Вот, то есть, ну, можно переобучить, но дальше-то что с этим делать? Куда человек пойдет? Вот. Поэтому в программе, например, так сказать, ну, не предусмотрено никаких средств, направленных на финансирование каких-то программ по созданию рабочих мест для этой категории. Что намного важнее, чем там переобучение. Вот. То есть должны быть какие-то, так сказать, программы поддержки бизнеса.
Скажите, пожалуйста, а вот в Минтруде знают о тех проблемах, то есть то, о чем вы говорите, они же прекрасно знают об этом?
Ну, знаете, так сказать, я не знаю, там знают, не знаю, да, потому что я в первую очередь оцениваю тот документ, который я видел. Вот. Поэтому, если, так сказать, даже, ну, как бы любой профессионал, если он знает проблему, да, он, по крайней мере, так сказать, не будет писать невозможные вещи.
Александр Львович, вот сейчас нам просто скоро на перерыв уходить, да, если можно, кратко. Вот, окей, на что тогда было бы целесообразно потратить 3,5 миллиарда рублей минимум в год?
5. Чтобы, ну, это федеральное значение. Да,
федеральный бюджет. Окей, 5. А чтобы решить проблему людей предпенсионного возраста.
Ну, хотя бы
возраста.
Отчасти решить проблему, да.
Да.
Ну, во-первых, я уже говорил о том, что и вот, слава богу, так сказать, что в этой программе появилась вот эта форма, да, которую в свое время я настаивал. Это тема, связанная с образовательными сертификатами. Да, то есть это изменение порядка финансирования, приобретения, так сказать, навыков, когда сам человек начинает выбирать средства, да, и идет в ту организацию, как после, где обучают, и потом, так сказать, есть гарантированное трудоустройство. Но самое важное, так сказать, вот эти деньги еще тратить на помощь работникам с точки зрения, как бы, так сказать, привыкания к новой профессии, да, это означает, что должны быть субсидии, которые предоставляются на период обучения и при приобретении профессии в практическом плоскости. То есть человек, например, осваивающий полгода профессию какую-то, да, ну, пускай 3 месяца он обучился, а потом еще нужно как минимум там 3 месяца, как это везде в мире принято, поддерживать его занятость, выплачивая ему определенную стипендию с тем, чтобы работодатель увидел в нем нужного ему специалиста. Mm-hmm. Вот. Вот, к сожалению, так сказать, вот там разделение вот этих сумм нет, потому что если бы еще и не эту задачу ставить, ну, там, денег нужно на порядок больше.
Спасибо. Понятно. Большое, спасибо.
Спасибо большое. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор.
Напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Ненадолго уходим.
Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, а кто преподавать-то будет? Как-то вопрос решается-то?
Вот в числе вопросов к Министерству труда относительно этой программы, вот у меня целый список есть. Это один из самых важных. Где Министерство труда найдет преподавателей на 75 тысяч обучающихся в год? Да, ну это первый вопрос. Второй вопрос, и какие, собственно, им деньги предложат за эту работу, за это проведение этого обучения? И где вообще курсы эти будут проводиться? Помещения нужны, специальное оборудование, тем более, если обучают навыкам и знаниям, которые связаны с информационно-коммуникационными технологиями.
В общем, вопросов много, на самом деле. Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. 728-7703. Код 8495. С нами на связь выходит сегодня.
С нами сейчас Анастасия Лазабная, руководитель и основатель проекта «Баба-деда». Анастасия Александровна, здравствуйте.
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 Анастасия Александровна, ну вы, я так понимаю, занимаетесь на общественных началах, да, тем, чем Министерство труда призвано, так сказать, по долгу службы своему заниматься, правильно?
Ну, не в контексте переобучения. В рамках портала «Баба-деда» мы 4 года назад начали просветительскую работу с работодателями. То есть мы тогда уже понимали, что демография меняется, и понимали, что рынок труда не готов к тому, что придет так много возрастных соискателей. И мы тогда уже начали просветительскую работу, собирали аналитику с кейсами международными, российскими, чтобы объяснить компаниям, а зачем им возрастные сотрудники.
То есть давайте еще раз для слушателей подчеркнем. Вы просвещаете работодателей о том, что там первое, не так уж страшно брать там возрастного сотрудника,
абсолютно,
да, и какие-то
верно.
Выгоды есть, правильно?
Абсолютно
ну,
верно.
И как успехи?
Вы знаете, успехи есть. У нас есть примеры, когда крупные компании-работодатели действительно, получая нашу аналитику, приняли решение набирать возрастных кандидатов. При этом мы говорим о том, что для многих компаний возрастные кандидаты – это люди, начиная от 40-45 лет, как бы это странно ни звучало. То есть это не всегда даже предпенсионный вот возраст. Абсолютно.
Так они, извините, они 40-летних берут, а 60-летние как? Они остаются вне сферы их влияния, интересов?
Именно поэтому мы говорим о том, что ломать стереотипы через работу просветительскую с работодателями нужно начинать как можно раньше. Mm. И вот это действительно государство не делало у нас никогда. У нас скорее такие меры наказаний и штрафов, теперь уже и уголовная ответственность, но никогда не было вот этой просветительской части. И вот эту часть как раз мы действительно начали делать 4 года назад самостоятельно.
Анастасия Александровна, вы убедились, что 40-летних можно брать. А когда убедитесь, что 50-летних можно брать? Через сколько лет?
Мы убеждаем, что можно брать возрастных кандидатов. Для нас это люди 40-летние, и 50-летние, и 60-летние. У нас много аналитики, которая показывает, что не ухудшаются... Ну, то есть, на самом деле, там есть, конечно, возрастные изменения, но аналитика показывает, как можно бороться, например, на рабочем месте с ухудшением слуха у человека, который неизбежно, с ухудшением зрения, которое неизбежно. Это не так страшно, это требует каких-то инвестиций в рабочее место, конечно, со стороны работодателя. Возможно, это также требует субсидирования со стороны правительства, тех работодателей, которые готовы начинать оборудовать рабочие места, да, под возрастных кандидатов. И вот здесь как раз вовлечение правительства и Минтруда, оно необходимо, потому что таких субсидий, грантов у нас как бы пока в стране не наблюдается.
Я все равно не совсем понимаю. Вот, допустим, я руковожу крупной компанией, ко мне приходите вы, и как вы меня начинаете убеждать, что я должен взять людей, которым уже много-много лет?
Ну, мы говорим про то, что не обязательно много-много. Мы знаем, что когда мы приходим к вам, у вас в голове кандидат старшего возраста, это человек, начиная с 45 лет.
Да.
И здесь мы вам говорим, они все разные. Кандидат 40-летний – это не то же самое, что 50-летний, и не то же самое, что 60-летний. И мы вам, как работодателю, показываем нашу аналитику, которая говорит о том, что риск в случае с возрастными работниками ниже в 5 раз, если мы говорим о спонтанных увольнениях. То есть они не увольняются спонтанно, например, по сравнению с более молодыми кандидатами.
Декрет не уходит.
Да.
Мы показываем вам статистику страховых, которые говорят, что в два раза меньше больничных берут люди, которые возрастные сотрудники. Почему? Потому что они фейковые больничные не берут, да, и они, например, выходят на работу, даже если идет дождь, а у молодых ребят все-таки с этим гораздо сложнее, да, они вот не захотели, не пошли. То есть есть такое. Возрастные сотрудники, они все-таки, ну, более ответственные и держатся за рабочее место. Мы вам показываем, как работодателю, кейсы других компаний, которые начали брать на работу разновозрастные команды, не только людей старшего возраста, а вообще всех, вне зависимости от возраста. И показываем, как показатели вовлеченности изменились, как упал показатель текучести персонала. И вы, как работодатель, начинаете понимать, что вам нужно, например, меньше инвестировать в переобучение персонала, да, потому что он стал реже уходить и дольше на вас работать. И вам, как работодателю, как бизнесу, это становится интересно. Вы понимаете, где деньги, что вы оплачиваете обучение сотрудника, он не уходит, он дольше на вас работает, что он стал чаще выходить на рабочее место, что изменился коэффициент невыходов, например. И вот это хорошо на компании действует.
Понятно.
Времени совсем немного остается. И последний вот вопрос. А их берут на те же деньги, что и получают молодые сотрудники?
Вы знаете, на разные. Конечно, сейчас все-таки остаются предпочтения в сторону молодых ребят, а так как у молодых ребят и требования выше, ожидания выше, то им платят больше, да. Но здесь, на самом деле, есть и козырь у возрастных сотрудников. Они, компании обходятся, правда, дешевле, и компания видит за этим тоже смысл. Она, ну, как бы рациональный бюджет использует. Это может быть и плюс для возрастного кандидата. Но вы знаете, вот в плане переобучения, вот я слышала, что коллега высказывался, тут, кстати, важно еще говорить о том, что работодатель, который готов принимать сотрудников старшего возраста, было бы неплохо дать ему возможность говорить о том, а кто должен переобучать этих возрастных кандидатов, которые к нему на работу придут. То есть мы говорим не только о том, что это государство должно, выделяя деньги на переобучение возрастных кандидатов, должно решать. Тут должен быть рычаг влияния и у работодателя, потому что часто обучают людей не тому, что востребовано на рынке труда.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
С нами на связи была Анастасия Лазабная, руководитель и основатель проекта «Баба Деда».
Смотрите, вот люди занимаются таким делом, ходят, доказывают, и у них получается. Вот это, я считаю, самый большой плюс нашей программе.
Вот этот целый перечень преимуществ так называемых возрастных сотрудников сейчас услышали, и какой-то работодатель, услышав хотя бы первые два, уже задумается.
Конечно, конечно. Артем, одна минута до конца эфира. Что из этой инициативы Минтруда-то выйдет, как по-вашему?
По-моему, ну, все, что сегодня перечислили наши эксперты, я совсем согласен, что, ну, загадочно, вопросов очень к программе нет, потому что то, как она реализовываться будет, осталось большой загадкой. Деталей нет, частностей, как региональные бюджеты будут деньги выделять, кто и где будет деньги учить, возьмутся, да, по каким специальностям, по каким программам. Пока у нас сплошные радостные вести из Министерства труда. Беспрецедентный рост зарплат и чудесная программа, которая спасет предпенсионеров от безработицы.
Ну, скажу банальную фразу, поживем увидим. Уже в будущем году планируют переобучить 80 тысяч человек. В принципе, доживем, поговорим на эту тему, Артем, я так думаю. Да,
да, ну вот, тем не менее, новости бывают интересные. 89-летний товарищ, зовут его Кирилл Патрахин, в 2016 году поступил на естественно-научный факультет Пермского государственного университета и по итогам приемной кампании стал самым взрослым первокурсником.
Артем, 91-летний житель Ганы стал отцом, тоже никогда не поздно. Все, уважаемые слушатели, мы с вами прощаемся. Надеюсь, что в этом же составе встретимся ровно через 7 дней. Спасибо всем.
Всего доброго. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.